Это программа «Дом православный», в студии Валерия Шереметьева. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. Яко достойно прими пение Николы Малой Сии. Этими словами православные Руси издревле обращались к одному из самых почитаемых и любимых святых. Возможность соприкоснуться с древней традицией богослужения Русской Православной Церкви появилась с недавних пор и на Донской земле, в единственном на юге России храме. Итоги первого сетевого конкурса проектов студентов с ограниченными возможностями подвели в ЮФУ. На минувшей неделе праздновался День памяти святого, которого не только русское сердце, но и вселенское православие восприняло как одного из самых совершенных образов священства. Прежде чем он стал сотайником апостолов, он был подлинным, истинным мирянином. Сам Господь открыл, что именно его надо было поставить священником за подвиг, за его любовь к богослужению и храму, за чистоту веры, за кротость и смирение. 19 декабря празднуется память святителя Николая Мирликийских чудотворца.
Есть святой, особо почитаемый на Руси, Никола Чудный. Так называли его много веков назад, угодник Божий, архиепископ Мирликийских. Его почитаемые и воспроизводимые иконографические типы, как у Спасителя, Пресвятой Богородицы, Иоанна Предтечи, а также празднование не только Дня Преставления, но и Рождества – подтверждение особого отношения к этому святому.
Вот эта всенародная любовь, всенародное почитание святителя Николая выразилась во многом. Она выразилась в существовании огромного количества храмов, посвященных святителю Николаю, монастырей. Причем это не только на Руси, но и в других странах православного мира. Но на Руси он пользуется, конечно, особым почитанием, даже на фоне других православных стран, где его тоже, конечно, очень почитают. Все-таки он на Руси настолько почитаем, что иногда его там считают его русским святым. В том числе это выразилось и в гимнографии церковной. Вот в русской церкви святителю Николаю посвящен особый день седмицы. Четверг, согласно седмичному богослужебному кругу, посвящен святым апостолам, а вот в русской церкви он посвящен еще святителю Николаю.
8 канонов Актоиха. Чудные каноны, читаемые в день памяти святого. Разные иконографические образы – Никола Можайский, Никола Зарайский. В Греции поствизантийского периода часто святитель Николай сидит на престоле с гордой осанкой, как подобает владыке. В России такого не встретишь. Он изображен так же, как предписывалось писать Христа, сутуловатым, понесшим многие труды, оттого и угодившим Богу. Это особенно понимали и почитали раньше.
Действительно, скорее всего, вот первые жития святителя Николая были написаны очень буквально через несколько десятилетий после его блаженного представления. Там очень много исторических деталей, таких уникальных. Историки говорят, что там действительно такие детали, которые подделать невозможно. Что говорит о том, во-первых, о реальности этой исторической фигуры, о реальности тех деяний, которые там описываются, ну и, конечно, о той всенародной любви, которую пользуется святитель Николай в церкви православной. О географов, исследователей святости. Там как бы его житие немного исправлено, то есть там, так сказать, исправлено в плане именно того, что удалены те эпизоды, которые явно не относятся именно к житию исторического святителя Николая, но зато добавлены некоторые моменты, которые не вошли в более позднее житие. Например, там есть такой интересный эпизод, когда по просьбе святителя Николая была в 100 раз уменьшена подать, которую жители Мирликийских платили императору. Потому что эта подать была назначена несправедливо, там эти, значит, сановники злоупотребляли своим положением. Народ простой, святитель Николай поехал к императору Константину и лично его попросил, чтобы эта несправедливая подать была уменьшена. Но потом, предвидя, что опять эти сановники начнут приступать к императору, так сказать, клонить его в свою сторону, вот, святитель Николай помолился, и Господь так устроил чудесным образом, что грамота с этим императорским указом об уменьшении подати в тот же день оказалась в Мирликийских, в тот же день она была зачитана на площади, хотя пути от Константинополя до Мирликийских был минимум 6 дней. Вот, но в тот же день эта грамота оказалась там, была обнародована. И когда, как повествует этот эпизод, император стал колебаться, как и святитель Николай, собирался уже даже отменить этот свой указ, но святитель Николай ему сказал: а этот указ уже обнародован. Он уже вошел, уже вступил в силу, поэтому, ну, как его можно отменить? Ну, император очень удивился и послал в мир своих курьеров, чтобы они проверили эту информацию. Курьеры через 2 недели вернулись, вот, и сообщили, что действительно в тот же день его подписали, этот указ был обнародован в мирах. Да, император Константин, будучи человеком благочестивым, увидел в этом волю Божию, даже попросил прощения у святого, и, значит, его с дарами отправил обратно в свою епархию.
Сегодня мы все чаще приходим просто поставить свечу и попросить. И мало поем святому, и почти не благодарим его. И как важна соборная молитва в этот особый день.
И в гимнографии святитель Николай прославляется такими очень пышными, восторженными, одновременно трогательными эпитетами. Там вспоминаются такое его качество, в первую очередь, как милость. Потому что он действительно отличался во время своей земной жизни чрезвычайным милосердием. Вот известные эпизоды его жизни, когда он приходил на помощь людям в самой отчаянной ситуации, причем даже тогда, когда они его об этом не просили. Это вот качество по-настоящему милосердного человека, помогать не только, когда просят, а даже искать возможности помочь, даже когда человек вроде бы явным образом это не такое, так сказать, просьбу не выражает. Очевидно, что люди чувствуют этот отклик со стороны святителя Николая, и, естественно, они благодарят его вот таким вот почитанием, любовью. И вот в богослужебных текстах, богослужебных песнопениях это выражается в том, что он именуется великим пастырем, светлейшим светильником, который преклоняется милостивно к мольбам тех, кому к нему обращаются, к немощным прошениям. То есть интересно такое выражение, немощным прошением. То есть мы это даже не можем как-то правильно сказать, сформулировать нашу просьбу. Мы не можем, ну вот как дети лепечут, вот наши прошения часто похожи на детский лепет. Но и все равно также к таким прошениям святитель Николай преклоняется, она слышит. И вот поэтому мы к нему обращаемся с молитвой, чтобы он ниспослал нам от Христа великую милость.
Наставник в земном странствовании, скорый помощник, теплый заступник и молебник. Меняется его образ, видимый нами на иконах. Меняется то, как мы поем ему. Но остается неизменной его любовь и готовность помочь. О вере, событиях, людях Виктория Чистникова, Дмитрий Никулин, Евгений Смирнов.
Егорлыкская – крупнейшая по населению станица Ростовской области. Первая церковь здесь появилась в 1811 году и была освящена во имя святителя Николая Чудотворца. 19 декабря в Свято-Никольском храме было совершено соборное праздничное богослужение. Божественную литургию возглавил епископ Волгодонский и Сальский Корнилий.
В нашей России испокон века имели особую любовь к святителю и чудотворцу Николаю. Множество храмов и монастырей посвящены всему угоднику Божию. И как сказано в его акафисте, что нельзя пересчитать звезды небесные, нельзя сосчитать песок морской, нельзя сосчитать все чудеса святителя и чудотворца Николая, который он совершил во славу Божию.
Этот храм хоть и находится в удалении от центра Ростова-на-Дону, тем не менее с каждым годом он привлекает внимание все новых и новых прихожан и паломников. Наша телестудия с момента его освящения следит за развитием приходской жизни. В чем особенность богослужения, как складывается жизнь храма апостола Андрея Первозванного? Об этом в нашем сюжете.
Единение в любви Христовой – осознанная попытка сохранить собственные традиции и культуру с их глубиной, особым настроем на молитву и именно на совместную молитву. Это явилось своего рода основанием желания выбора древнерусского богослужебного чина – приходом апостола Андрея Первозванного. Это желание было поддержано митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием.
Архиерейским собором Русской Православной Церкви было установлено и снятие анафем со старого обряда, с двоеперския, было разрешено молиться всем древним православным чинам. Владыка митрополит Меркурий наш благословил 2,5 года назад в этом храме служить древним чинам. Получается, что его благословение на Дону возвращается, да, как я уже сказал, справедливость.
Так исторически сложилось, что на юге России было много старообрядцев и тех, кто был в лоне Русской Православной Церкви, но более склонялся к древнерусскому чину. Это создало движение навстречу, и на Донской земле такое движение было особенно явным. Еще до официального появления единоверия в некоторых станицах разрешались старые обряды, причем не только для старообрядцев, перешедших в лоно Русской Православной Церкви, но и для тех, кто желал молиться древнерусским чином, хотя и был изначально приучен к новообрядной традиции, воспитывался в ней. Каменный распев настраивает прихожан на определенный лад молитвы. Сложно обучиться не просто служить, но жить в древнерусской традиции, если ты в ней не воспитан. Это требует терпения, интереса, любви и, конечно, молитвенной помощи того, кого казаки всегда считали своим особым заступником, принесшим православие на Русь и первым крестившим ее, апостола Андрея.
Сегодня, когда молились перед престолом Божьим, когда молитвенно обращались пред образом старопостола Андрея, почему-то мне пришла на сердце такая мысль, что фактически наше сложное, трудное время, когда на каждом углу верующего человека поджидает искушение, да на каждом углу фактически ждет падение человека, мы должны как раз в этот день попросить молитвенно у святого апостола Андрея, чтобы он приумножил мужество среди всех.
Основанием начала любого дела может быть только то, что определяет его духовную составляющую. Наиболее полная, емко, она раскрыта в словах святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Разделение, длящееся веками, становится привычным. Но даже если старая рана в какой-то момент почти перестает тревожить, она продолжает обессиливать организм, доколе не исцелена. Нельзя признать собирание русской церкви завершенным, пока мы не объединимся во взаимном прощении и братском общении во Христе с исконной ветвью русского православия. Духовное значение такого события даже трудно описать. Оно далеко выходит за пределы того, что называют церковной политикой. Сделать не просто шаг навстречу, а попытаться залечить эту рану, в первую очередь начать с себя. Вот то, что настоятели прихода и большая часть прихожан считают наиболее важным. И здесь не обойтись без поддержки. И сегодняшний праздник – подтверждение тому. Гости, паломники, возможность служить с клириками разных приходов – настоящая радость для всех.
Мне очень радостно, что пришло сегодня очень много людей. А второе торжество, вторая радость – это то, что наш благочин сегодня еще и именинник. Вот поэтому разрешите вам, вас поздравить от всего прихода и пожелать вам Божьей помощи, ваших трудах.
Я самарской земли. В городе Тольятти и во всей Самарской митрополии пока нету единоверческих приходов. Для меня большая радость, когда есть возможность в именины быть в храме не просто твоего святого, а в том храме, в котором молится древним чином. Поэтому, как только я узнал, что на Донской земле есть такой храм, для меня не стоял выбор, где я проведу этот день.
Нам очень приятно сегодня быть на празднике, День памяти Андрея Первозванного. Мы увидели батюшек, которые служат и в других храмах. И, конечно, радость нашу не передать словами. Исповедались, причастились. Ну, благодать.
На этот приход я уже езжу в течение нескольких лет. Вот, и хотела сказать, что мне очень-очень приятно наблюдать, как созидается община на этом приходе.
Марьяна Баштовая, Виктория Честникова, Евгений Смирнов, Дмитрий Никулин. О вере, событиях и людях.
Правила землепользования и застройки приняла Дума Ростова-на-Дону. Этот процесс был весьма длительным и сложным. Обновленную редакцию ПЗЗ вынесли на суд общественности в сентябре. В октябре начались встречи с населением. Чиновники и разработчики обсуждали отдельно каждый район. В октябре в нашей программе выходил сюжет, посвященный вопросу сносов храмов на территории парков Донской столицы. Принятые правила и их последствия для жизни ростовских храмов прокомментировал епархиальный юрист Александр Столяров.
Большую роль в подготовке этого документа сыграло участие многочисленное участие горожан, которые приняли участие в публичных слушаниях по правилам землепользования и застройки. В каждом районе у нас расположены храмы, представители которых приходили на эти слушания и говорили слова поддержки. И низкие поклоны, огромная благодарность этим людям, которые такой труд совершили. Было собрано несколько тысяч письменных обращений на имя Департамента архитектуры, комиссии по землепользованию, для того, чтобы интересы церковной общественности были учтены, и для того, чтобы заложить фундамент развития церковного, в том числе, в городе. И вот сегодня было принято это положительное решение, долгожданное.
В Южном федеральном университете подвели итоги первого сетевого конкурса проектов студентов с ограниченными возможностями. В конкурсе «Профессиональное завтра» приняли участие более 60 российских вузов. Номинации были сформированы таким образом, чтобы ребята смогли наиболее ярко показать свои стремления и профессиональные компетенции. Подробности у моих коллег.
Всем участникам конкурса я желаю победы. Всем, кто присутствует на сегодняшний день, удачи вам в завтрашнем дне и больших-больших творческих и профессиональных успехов.
Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра» собрал представителей высших учебных заведений, в которых организованы ресурсные учебно-методические центры. За звание лучших боролись студенты с ограниченными возможностями здоровья и студенты, задействованные в улучшении доступной среды. Они представили свои проекты в 5 номинациях – эссе, исследовательская работа, профессиональный стартап, мое изобретение и социальная реклама.
Все они, основное их содержание – связано с будущим трудоустройством. То есть мы уже сейчас нацеливаем наших ребят с инвалидностью, чтобы чувствовали они себя такими же выпускниками с высоким уровнем подготовки и способными показать себя на рынке труда как специалисты большого уровня. Вот это их первая проба пера.
Конкурс «Профессиональное завтра» проводится впервые. Честь принимать гостей выпала Ростову-на-Дону. Соревнование проходило в два этапа. Первый – заочный. Экспертная комиссия отсмотрела все проекты и выбрала лучший. Те, кто не смог прибыть в Ростов, представили свои работы онлайн.
Сегодня 5 секций, которые параллельно ведут свою работу. Участники, студенты выступают. Для их оценивают эксперты. Помимо того, что они выступают заготовленными до этого проектами своими, они их презентируют в течение регламента 5-7 минут. Также они получают кейсы уже непосредственно здесь, решают задания и получают свои оценки по первому этапу проведения конкурса и по второму этапу проведения конкурса.
Для участников конкурса были проведены мастер-классы, деловые игры и психологические воркшопы.
Мы на этом воркшопе обозначим несколько основных совершенно элементарных приемов работы со страхами и попытаемся прямо на занятии составить индивидуальную программу работы со своими страхами.
Да, мастер-класс очень понравился, как бы он очень полезный и как бы расслабляет перед конкурсом.
Финалистов конкурса наградили ценными призами и дополнительными баллами для поступления в магистратуру Южного федерального университета. Но самым важным было общение, обмен опытом, радость быть востребованным и социально активным. Дмитрий Никулин, Марина Ткаченко, Виктория Честникова, Евгений Смирнов. О вере, событиях, людях.
Приближается январь и рождественские праздники, а вместе с ними у жителей Ростова-на-Дону будет возможность посетить традиционную выставку-ярмарку, носящую то же имя, что и наша телестудия. На этом наш выпуск завершен. С вами была Валерия Шереметьева. Всего доброго и до встречи.